эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о новых язычниках, которых в России, например, по самым скромным подсчетам около 1%. Впрочем, надо понимать, что подобные сообщества предпочитают не афишировать свою деятельность. Однако география их распространения говорит сама за себя. От питерских асатру до полтавского храмового комплекса Теплума, где поклоняются Юпитеру. Что направляет молодых людей на тропу язычника, нам помогут сегодня понять по скайпу из Новосибирска философ, язычник-традиционалист Евгений Ничкасов. А в московской студии создатель сайта о современных язычниках Сергей Паганко и религиовед, доцент школы философии Всеволод Золотухин. Ну вот, собственно говоря, первый вопрос к Сергею, как к язычнику и исследователю. Да? Вот ваш собственный путь к этой вере и, может быть, о том, насколько он традиционен для молодых людей в принципе. Да? Вот как с вами это было? Потому что есть мнение, что, в принципе, дети изначально, они, в общем-то, язычники. Да? Вот что с вами произошло? Что на вас повлияло? Тексты, фильмы, что?
Мой путь нельзя назвать традиционным для язычников и каким-то показательным для современных язычников, потому что большая часть современных язычников, они, конечно же, выходцы из православных христианских семей или атеистических семей, а я все-таки жил в достаточно языческой республике, и вокруг меня всегда была достаточная доля традиционных язычников, без всяких новых, нео и прочих современных. Соответственно, мой путь, он тоже не сказать, что когда-то был такой прямо прорыв, что оказывается есть какое-то язычество, и его можно исповедовать. Нет, о том, что язычество есть, я всегда знал, и у меня всегда язычество стояло наравне с другими религиями, что есть язычество, есть буддизм, есть ислам, есть христианство. Просто в какой-то момент я задался выбором своей собственной религии и достаточно быстро пришел к тому, что язычество для меня кажется наиболее адекватным и правдоподобным, подходящим мне.
То есть это был такой личный поиск. Вопрос Всеволоду. Вот достаточно часто в информационном поле, во всяком случае, родноверие идет вот там рядом с национализмом, с антисемитизмом. И, возможно, вот в традиционном язычестве действительно больше каких-то, ну, не знаю, поводов, может быть, да, для экстремизма или для какого-то эпатажа, как вам кажется?
Ну, здесь нам очень важно понимать, о ком конкретно мы говорим. Потому что неоязычество – это такой конгломерат различных личных или более коллективных или более или менее обоснованных каким-то кругом представителей, так сказать, каким-то кругом создателей учений, которые ветвятся, дробятся, появляются, разрастаются, делятся. И, конечно, можно сказать, что отчасти некоторые крен в эту сторону, конечно, есть в восточноевропейском регионе в целом, не только в России, но и в странах бывшего Советского Союза это имеет место. Но я не смогу ответить на вопрос, предполагает ли неоязычество автоматическое принятие правой идеологии. Надо понять, о каком движении, о каком направлении мы говорим.
Ну и о какое конкретное общение? Опять же, можно здесь добавить к вашему вопросу о том, что в СМИ часто фигурируют родноверы-националисты. Родноверы-не-националисты в СМИ не интересны. Если какие-то ребята по выходным собираются, пьют чай где-то в лесу, и их особо никто не видит, зачем они им писать в СМИ? Если же какие-то ребята вдруг начинают зиговать, татуировать себе лбы различными свастичными символами и призывать в огне демона Гитлера, вот об этом стоит сразу написать. То есть не все СМИ не охватывает, к сожалению, а может и к счастью, всего неоязычества. СМИ в принципе не знает обо всем неоязычестве, какое оно есть. Здесь проще пытаться ссылаться как-то на исследователей. О каком неоязычестве у нас пишут религиоведы, занимающиеся этим вопросом, собственно говоря. И тогда мы уже будем более близки к объективной картине.
Ну, это действительно так, потому что вот что касается такого воинствующего национализма, хочу заметить, что лаборатория «Новые религиозные научное движение в современной России и странах Европы, это Нижегородский государственный педагогический университет, да, они проводят периодически какие-то исследования, ну, вот на праздниках, да, и несколько лет назад они спрашивали, что такое Родина в вашем понимании. У тех, кто, ну, надо сказать, что вот есть, ну, наверное, надо оговориться, да, есть праздники такие вот, как праздники, а есть действительно какие-то, наверное, все-таки сакральные действия, и туда приходят люди, ну, вот действительно посвященные, и именно к таким они, значит, пришли, задавали свой вопрос. Нет. И вот самый распространенный ответ – это, значит, земля родная, земля моя земля, да, вот это самое такое частое. Дальше идет место, дальше по нисходящей предки, род, семья, дети, да, и, значит, вот национализм, как кровь, почва, вот славяне нации, оказался на 8-м месте, а Русь и Россия на последних, да, 12-м и 13-м. То есть, ну, во всяком случае, вот та, значит, то место, куда они пришли, да, вот те люди, которые там собрались, они вот были настроены таким образом. Понятно, что это вот не обязательно для всех, кто каким-то образом действительно пришел к язычеству. И я хочу теперь вот спросить Евгения Нечкасова, он новосибирский, вот задать вопрос как язычнику-традиционалисту. Да, вот вы, я так понимаю, значит, вот тоже каким-то образом выбирали свою веру, вот каким образом и вообще возможно ли существовать человеку в таком статусе язычника в реалиях современного мира, или надо как-то мир под себя подменять уже?
Я считаю, что религиозное или мифологическое сознание является нормативом для любого человека, и в определенный просто период человек обращается к ту или иную форму религиозности, удачную или менее удачную. И, ну, вот, честно, в моем случае это оказалось германо-скандинавское язычество. И, отвечая на ваш вопрос о современности и язычестве, тут, ну, стоит сказать, что современность опирается целиком на отрицание любых форм религиозности и сакральности. Поэтому, опять же, любой религиозный подлинно человек, не обязательно даже язычник, но и язычник в том числе, он очень проблематично ощущает себя в современном мире и встречает очень множество преград. Причем далеко не обязательно это социальные правовые преграды, которые, пожалуй, занимают какую-то меньшую значимость, низшую ступень в этой иерархии проблем. Скорее, это преграды такого более онтологического, метафизического характера, в том числе и гносеологического, и устройства мышления современного человека как такового. Пожалуй, вот это в приоритете.
Спасибо, Евгения. Сергей, к вам вопрос. Но, может быть, все-таки какие-то сложные вещи, ну, вот они тоже возникают, допустим, как проводить обряды, да, вот те же похороны, которые предполагают сожжение, да, собственно говоря. Все надо каким-то образом приспосабливать к современным вот реалиям современной жизни. Вот это происходит, учитывая, что это все-таки не официальные, я не знаю, как это сказать, верование, да, то есть это не, ну, не знаю, как с этим обращаться? Да, вот человек умер, его надо сжигать. Вот как? Что, как быть?
Ну, здесь разные группы язычников находят разные для себя методы решения этих проблем. Во-первых, так как языческий период, он достаточно огромен, период, который рекультивирует или реконструирует неоязычники современные, в этом периоде не только сожжение можно найти, трупоположение тоже было. Собственно говоря, никакой проблемы нет в том, чтобы закопать своего умершего родственника. Единственное, что в церкви его отпевать язычники, наверное, не станут, а в остальном почему бы и нет. Опять же, по поводу сожжения, конечно, да, в прошлом году были прецеденты, собственно, сожжения такого традиционного на бревнах по языческому обряду, скажем так, но при этом язычники во многом не отрицают научно-технический прогресс. Если нужно сделать сожжение, почему бы не обратиться в крематории, которые сейчас, собственно, много где есть. И это касается не только похоронов, в принципе, адаптации религии под современность. Главное не утратить суть, а в остальном, в какую обертку это будет собрано. Мне не обязательно носить расшитую рубаху и обвешаться какими-то амулетами и символами, чтобы быть язычником. Это все внешняя мишура, она не нужна для религии.
Федор, к вам вопрос. Вы недавно были в Казани, и там как раз вот знакомились, наверное, с местным тоже неязычеством. Вот что там, скажите, там другая история или те же побудительные причины?
Спасибо большое за вопрос, но прежде всего я хотел бы дополнить Сергея. Дело в том, что действительно вот Сергей говорит, что этого не нужно, а тем не менее есть группы, и не одна группа, и группы, которые светятся, которые считают, что наоборот это нужно, и подчеркивают всеми силами такой этнографический или даже часто псевдоэтнографический характер своих одеяний, своих убеждений и своего учения. Но что касается Татарстана, то, конечно, неоязычество тюркское в регионе есть, оно не очень распространено, однако те авторы, которые развивают эти идеи, а часто сейчас вот мы можем видеть даже на примере Сергея, на примере вот других наших респондентов, мы можем видеть, что это... Эти учения во многом это личные учения, это учения, которые создаются с самими современными людьми. Люди переосмысливают какие-то точки зрения, какие-то взгляды. Вот. Но, конечно, в той или иной степени все равно это неоязычество в Татарстане имеет правый, ультраправый крен, как и многие течения, которые стремятся вернуться к национальным корням, крови, почве и так далее и тому подобное. Вот, где есть те, кто принимает шаманизм, есть те, кто отрицает шаманизм, но тема нации, она, тема национальной самостоятельности, она звучит в том или ином контексте.
Но тема национальной самостоятельности, она звучит и, в принципе, вне язычества сейчас в обществе. Не так давно, помнится, я зашел в чат националистов, как раз чтобы наконец-таки узнать, действительно же половина националистов, наверное, язычники, как это принято сейчас предполагать. Зашел в один чат популярного издания национального, националистического толка. И там начал спрашивать, собственно, язычники-то есть? Ну, язычники, родноверы, славянские язычники. После чего там даже запустили опрос. И как оказалось, ну, если мы берем, собственно, Россию, а не Татарстан или Болгарию, которые тоже сейчас вдруг в тенгринизм, в тенгрианство урвались. Большинство националистов так и остаются православными. То есть они же там больше по Российской империи, там православие, самодержавие, народность. Язычников там крайне малый процент оказался.
В Новосибирск хочу вернуться к Евгению. Евгений, что вы скажете вот по поводу такой вот связки?
Официальный дискурс позиционирует язычников как одну из главных внутригосударственных угроз, поэтому какие-либо официальные пути в официальный симулякр патриотизма для язычества закрыт. То есть это всегда частные инициативы, частное участие в тех или иных патриотических организациях. По принципу тебя не спрашивают, ты про это не говоришь. Но это не отменяет вот того факта, что многие славянские язычники, и не обязательно даже славянские, но проживающие в России, испытывают патриотические чувства к родине, к малой родине, к России как таковой, и все равно участвуют и в социальных проектах, и на индивидуальных началах в этой деятельности, причем в разной степени, ну, скажем так, политической радикализации. Вот от акций на грани фола до вполне мирного, официозного участия в общественных организациях, в том числе, как нам известно, и в офицерских, в военных и в правоохранительных структурах. Но вот по принципу тебя не спрашивают, ты не говоришь об этом.
Сергей, спрошу, потому что у него как раз на сайте все очень так хорошо, подробно расписано, mm-hmm. и, наверное, даже не имеет значения, какого извода, собственно говоря, вот язычник.
Соответственно, вот эта вот проблема вовлечения, по степени вовлеченности, кто еще не язычник, а кто уже язычник, она имеется, и мы действительно не можем говорить о неоязычестве как о чем-то таком едином и уже известном. Его этого неоязычества существует ровно три. То есть первое неоязычество – это как оно есть, и оно сейчас никому не известно. Ни религиоведам, простите меня, пожалуйста, ни самим язычникам, собственно, толком не известно, ни СМИ, ни государству, никому. Но оно вот есть какое-то, живет само себе в России. Второе неоязычество – это неоязычество фактически. То есть известное по описаниям. Здесь уже вступают в бой религиоведы, которые хоть как-то иноязычество описывают. Вот это вот, вот этот пальчик, он составляет мизерный процент от этого пальчика. И третье иноязычество, это иноязычество, каким его хотят видеть. Причем каким его хотят видеть сами язычники, это радужное, великолепное, замечательное. Каким его хотят видеть сектоведы и некоторые из религиоведов, это правые нацисты, левашовцы, инглинги и так далее. Каким его хотят видеть, допустим, государство, что это какое-то непонятное сепаратистское движение, которое самоорганизовывается, непонятно зачем. Мы не знаем зачем, но значит враги.
Но, с другой стороны, хочу отметить, что некие семена таки посеяны, да, и это, как неудивительно, мы выяснили с помощью опроса. Я вот сразу скажу, что опрашивали подряд молодых людей, которые их встретили на улице. Их спрашивали, кого из языческих богов вы знаете.
Ну, из языческих богов могу вспомнить единственного Перуна. Перун, как я помню, он бог огня, либо бог молнии.
В последнее время я очень увлекаюсь скандинавской мифологией. История с Бальдером, его мать, великанша, собрала буквально клятву со всех, не знаю, как называется, ресурсов, там, металл, камни, что ничто не навредит ему, чтобы это ничто не навредило ему, и Грур он стал бессмертным. Но о маленькой ветке Амеллы она забыла.
Запомнилась Афродита. Наверное, больше всего мне запомнился Зевс.
Локи, Один, Тор. Есть еще и славянская мифология. Велес. Мне нравится Локи. Он типичный пример трикстера. Вы знаете, кто это такие? Трикстеры, да, это такие типичные шалостливые боги, полубоги. Ну, вроде сатиров. Да, то есть это такой персонаж, который устраивает постоянно хаос во имя хаоса. Такой весь шутник со своим очень извращенным чувством юмора. Вот. Ну, он классный парень. Мне кажется, у него были свои мотивы на то, чтобы творить бесчинство.
Я, скорее всего, вспомню самых банальных языческих богов. Геру, там, Зевса, Плутона и так далее из греческой и римской мифологии.
Ну вот, а я еще раз подчеркну, что это были молодые люди подряд, да, то есть это не то, что вот выбрали тех, кто смог ответить, а вот подряд, то есть вполне молодые люди, ну, знакомые с некоторой языческой мифологией. И кроме того, я вот сошлюсь на всеми уважаемого религиоведа Алексея Гайдукова, который говорит, что среднестатистическая группа славянских, правда, язычников состоит из людей в возрасте 17-35 лет.
Средний возраст родновера 31 год.
Средний возраст родновера может быть, но опять-таки вот те же нижегородские исследования, которые были несколько лет назад, да, то есть они показывают, что, значит, наиболее многочисленные – это от 14 до 30 лет включительно, больше половины.
Это молодежь, но молодежь, тяготеющая к верхней планке молодежи, то есть 20-25 плюс.
Да, ну, во всяком случае, это вот, опять-таки, те данные, которые мы имеем, да, потому что мы не можем говорить по всей стране. Есть, значит, мнение, что большая часть неоязычников живет в крупных федеральных центрах, ну, может быть, потому что, во-первых, они действительно большие, там легче их найти. Вполне вероятно такое. Я в Новосибирск хочу вернуться к Евгению.
В современном язычестве в России существует тенденция, она, может, не так ярко выражена, не так активно ей занимаются, о таком разграничении язычества как неоязычества, как попытки возрождения аутентичных традиций и желание отмежеваться от квазиязычества, от псевдоязычества, которое паразитирует на различных формах фольклорного, этнографического наследия, узоров, зодчества, вышивки и подобной символики, но при этом предлагает абсолютно неязыческие идеи. Несколько лет назад коллектив Сибирского веча, собрание по Сибирскому федеральному округу язычников, выступил с публичным письмом к религиоведам, ученым с просьбой внести терминологическое различение, либо каким-либо образом обозначить, что есть такой вот не раскол, но разделение на тех, кто пытается делать это аутентично, насколько это возможно, и тех, кто вообще не ставит вопрос аутентичности для себя и занимается нью-эйджем и синкретизмом. В частности, упоминалась лаборатория Романа Шиженского в Нижнем Новгороде, он очень положительно отозвался об этой инициативе, но вот, к сожалению, в кабинетном религиоведении она не нашла никакого отклика, либо он где-то еще только вызревает, и вот пока что такие имена, как Левашов, они вот стоят рядом со словом «язычество».
Евгений, скажите, а все-таки, может быть, важны какие-то символы обряда, да, то есть вот эта вот история современная, которая вроде предполагает, что можно адаптироваться. Но вот есть у вас на канале тоже такое видео, мы его можем посмотреть, когда, значит, совместными усилиями члены общин, они вот перетаскивают чур Перуна на другое место, да, вот была, то есть какая-то история. Это важно, вот это вот действие, да?
Данное видео – это мероприятие двух общин, моего сообщества Сварта Аски и Новосибирской родноверческой общины «Земля дочь Бога», оно было несколько лет назад. Мы переносили один из старейших чуров Перуна в Новосибирский, то есть легенды даже уже умалчивают, кто его создал и установил в лесу. Но поскольку цивилизация добралась до этого парка, там сделали цивильные дорожки, поставили фонари и как бы освободили площадку перед этим чуром, он стал как бы погибать от излишнего внимания профанных персонажей, которые там гуляют, и было решено его просто унести поглубже, подальше в лес, что, собственно, и демонстрируется на ролике. То есть он был перенесен, установлен в глухой части леса, но при этом другая, уже третья община язычников, они решили, что как бы он должен стоять где должен, и уже без нашего ведома его водрузили на место обратно. Вот, там он до сих пор как бы стоит, ну, уже как бы в очень ветхом состоянии. То есть этот чур, по тем данным, которые известны, вот он, наверное, старше моего возраста даже. То есть он там стоит с конца 80-х или начала 90-х самых годов, как нам удалось выяснить. Mm-hmm. Вот. То есть вот такое знаковое как бы событие, не праздничное, когда вот решили спасти образ лик Бога, но вот он все равно вернулся на свое место.
Uh-huh. Спасибо, Евгений. Я вернусь все-таки, Сергей, в Москву. Да, вот. Как вам кажется, может быть, такое разочарование в традиционных религиозных практиках? Может быть, это или вот политика современная, не знаю, той же Русской Православной Церкви такова, что она, ну, не отвечает запросам современных людей, вот их поиску, да? Хотя, собственно говоря, мы знаем, что христианство – это поиск все-таки.
Ну, надо понимать, что, в принципе, на современного человека возложена очень тяжелая миссия искать себя, искать смыслы, искать жизненные ориентиры. У нас нет традиционной общины, которая за нас выбирает. У нас нет традиционного мировоззрения, которое разделяется там огромной частью или всем обществом. И каждый из нас принужден к поиску неких смыслов. Но надо понимать, что у нас... И православие это, собственно, очень разное. И очень малый процент воцерковлен населения, действительно воцерковлен.
Да, и некоторый процент воцерковленных, но тут я побоюсь сказать, чтобы меня, значит, не обвинили в, собственно говоря, в оскорблении чувств верующих. И отсюда мой вопрос. А вот можно оскорбить чувства верующего язычника, вот, Сергей?
На мой взгляд, нет.
Почему? С чем это связано?
Я слабо себе представляю, что такое оскорбление чувств верующего. Даже если бы я был мусульманином, я бы себе слабо представлял, как можно оскорбить чувства верующего. То есть вот я испытываю...
Неважно, свое... язычника или христианина.
Вот я испытываю свои религиозные чувства к какому-то богу и делаю религио, то есть связь с божеством. Как эту связь кто-то может каким-либо образом прервать, оскорбить или как-то в нее вмешаться? Это, на мой взгляд, вообще в принципе невозможно.
А, ну вот как раз то, что вы сказали, доказывает, что ваша религия есть личная религия. Mm-hmm. А, потому что оскорбление чувств верующих воспринимается как покушение на ценности общины, как покушение на ценности сообщества, как угроза сообществу. Но вот корень вот этой агрессивной реакции, он идет именно отсюда.
Здесь, опять же, религия у меня, конечно же, личная религия, я кого буду выпускать в свою религию, но при этом в этой своей личной религии у нас есть свои сообщества, в которых мы одинаково, скажем так, находим и следуем информацию, чтобы одинаково верить и получаться, добиваться большего результата.
Мой последний вопрос. Все-таки, Сергей, вы неоязычник, поэтому вопрос такой. Вот изменились боги со временем?
Какой интересный вопрос. Очевидно, да.
Но могу сказать, что представления меняются, представления ветвятся. Это очень интересно. Это отражает наш духовный поиск. Вот. И в том числе вот наши дорогие коллеги, да, участники нашей передачи, они создают новые конструкты, новое интересное переплетение различных доктрин, взглядов, идей, вот, представляют нам свою интересную философскую, так сказать, философски обосновываемую картину мира, ну, что, конечно, не может не радовать, поскольку все есть движение, движение есть изменения и так далее.
Ну что, замечательно. Вот на этой такой оптимистичной ноте мы, пожалуй, закончим наш разговор о современных язычниках. Это была программа «Рожденные после СССР». Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».